Мы приехали, заехали в Бруклин, и я, честно говоря, просто обалдела. Бегают крысы. Все, кто 1.86 м и ниже, мои двери для вас открыты.
Сколько же в итоге проживает? У нас во всем Израиле 9 миллионов.
Да потому что большая часть Израиля здесь. Ты ни хрена не делаешь, а тебе за это платят, и ты еще и возмущаешься. Думаю, ну я же не совсем как бы деревяшка, да? Она, говорит, постоянно стоит, улыбается. Если вдруг я что-то начну пропадать, это может быть потому, что у меня едет поезд, метро. А метро у меня, я могу сказать, прямо за окном, за дверью. Это еще фигня. Моя соседка напротив живет под ним.
О, Господи.
Вот у них там, наверное, вообще весело.
Так, ой, блин, я что-то не...
Так, микрофон, микрофон. Гиды, так, так работает,
да,
работает.
Да, да, да.
Всем привет! Это снова Горчаков в квадрате. Меня зовут Роман. Я вещаю из израильской Хайфы. С нами здесь, где-то в онлайне, также моя сестра Алина. Привет!
Здравствуйте, здравствуйте.
Она вещает из...
Сосредоточься.
Тель-Авива.
Гиватайма.
Из Гиватайма вещает Алина. А еще у нас на связи, не побоюсь этого слова, Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. И оттуда вещает наша замечательная подруга Катя. Катя, привет.
Привет, привет. Привет, ребята. Привет, Алина. Привет, Рома.
А мы с Катей познакомились, когда все вместе работали гидами на речке Квай в Паттайе. Вот потом все куда-то разъехались по разным местам, и вот Катя выбрала вот такое вот место, собственно говоря, Нью-Йорк. Сегодня она нам расскажет с помощью наших вопросов каверзных, как оно там живется, и все ли это правда, что пишут и показывают про Брайтон-Бич и жизнь иммигрантов в Соединенных Штатах Америки.
Давайте, давайте, я готова. Я готовилась.
Ну-ка, расскажи просто сначала, как ты дошла до жизни такой, как занесло тебя в Америку?
Дошла. Ну, сюда, конечно, я собиралась очень давно. Не скажу, конечно, что со школы. Нет, нет, не так. Не так все глубоко было это. Мне кажется, Америка грезит каждый ребенок, который... Может быть, ребенок с постсоветского союза, который смотрел вот эти вот американские фильмы про американских детей, всегда хотелось посмотреть на этот замечательный город, на эту замечательную страну. Но доехала я до сюда только в 2017 году первый раз, уже будучи взрослой.
Ой, взрослый. Ты как туристка приехала, да? Или ты уже приехала?
Нет, 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 я приехала.
Я
всегда хотела сюда приехать жить, но после того, как у меня, как мы, наверное, разъехались, я уехала из Таиланда в 2013 году, села в своем родном городе из Татарстана, я из Альметьевска, вышла замуж, родила ребенка, и, в принципе, я даже уже перестала думать о том, что я куда-то куда-либо дернусь. Ну, как-то был уже такой страх появился, знаете, есть ребенок, вроде страшно как-то куда-то ехать в неосознанное место, необустроенное.
А так-то это и без ребенка потом... страшно, начнем с того, в Нью-Йорк ехать не стало ни с чем.
Да, да, это страшно, но когда у тебя есть ребенок, это еще большая ответственность, то есть когда ты сам по себе, еще есть какие-то определенные страхи, но ты рассчитываешь только сам на себя и отвечаешь только за свою жизнь, скажем. А здесь, когда есть еще кто-то, за кого ты должен нести ответственность, и это твоя прямая обязанность, здесь становится вдвойне страшнее. Мы сюда первый раз приехали с моей свекровью в 2017 году, буквально как туристы на две недели. Приехали в гости к моей младшей сестре, которая здесь 11 лет уже живет. Те представления, которые у меня были в голове о Нью-Йорке, конкретно о Нью-Йорке я сейчас говорю, не об Америке, не об USA в целом. Я думала, это такой город контрастный, там с огнями, как это показывалось в фильмах. Честно, ребят, когда я сюда первый раз приехала, выйдя с аэропорта, да, ничего, аэропорт так себе, хорошо. Мы приехали, заехали в Бруклин, и я, честно говоря, просто обалдела. Я думаю, я говорю, так, секундочку, мы точно в Нью-Йорк приехали? Да, Нью-Йорк, все, вот, смотрите, там город мира. Я говорю, а что-то как-то очень сильно грязно в городе мира-то. Ну, это там, это был март месяц. Ну, это вот март, там снег еще кое-где лежит. Я говорю, ну, ладно, это может быть после 9-часового перелета так тяжело все воспринять. А потом мы выехали в Манхэттен, и я просто... пи-пи-пи-пи-пи, потому что я увидела горы мусорных мешков, лежащих на Таймс-сквер, на вот этой 42-й улице, 5-й авеню и так далее. Это мусорные мешки, которые готовились к следующему дню, чтобы их забрали. То есть не как у нас там контейнеры стоят, нет, это все на улице. Бегают крысы, прыгают по этим мусорным мешкам. Я говорю, так, что это? Что это такое? Ну, это, детка, Нью-Йорк. Я говорю, ты серьезно, Маша, твоя сестра? Ну да, это нормально. Я говорю, как бы это не очень нормально. Это в фильмах не показывали. Я не готова была к таким чудесам. Ну и потом мы покатались немного уже по городу вместе с моей свекрой, уже самостоятельно. Не могу сказать, что я прям так влюбилась в этот город. Не, он меня разочаровал вот этим своим... своей вот этой вот грязью. Грязно тут очень сильно, конечно. А вообще в целом, вот как живут здесь люди, живут, это ключевое слово, не существует, как во многих городах России. Как они наслаждаются и не обращают внимания даже вот на эту вот грязь под ногами. Потом уже стало, когда я приезжать уже второй раз и третий раз, я уже поняла, в чем здесь вот это вот прелесть, что ли, красота этого города. И уже постепенно у меня стали возвращаться те же самые мысли о том, что, ну, наверное, и надо переезжать. Ну, наверное, надо уже готовиться к переезду, потому что я все-таки хочу здесь жить.
Так а в чем прелесть-то?
Прелесть в том, что ты здесь, понимаешь, ты здесь... свободно, что ли. Вот я даже не могу объяснить тебе, что чувствуешь ты, находясь в Нью-Йорке. Ты свободна, ты можешь делать, по сути, все, что ты хочешь делать. Ну, в рамках закона, конечно.
И не только, наверное, если очень хочется.
Да, если очень хочется, конечно, и не только в рамках закона. Хочешь ты, я не знаю, когда-то где-то я услышала, что то ли один известный актер это говорит, ой, хочешь ты клубнику зимой поесть, ты ее найдешь. Хочешь ты пойти куда-то, как бы после Таиланда здесь не особо, конечно, удивляло наличие трансвеститов, допустим, секс-меньшинств или еще что-то, нет. Но когда ты смотришь телевизор и слышишь от диктора, что... А я со своим мужем первые дни я могу вам сказать, что меня немножечко это как током прошибало. А потом это, думаю, люди что хотят, они здесь делают. То есть они здесь полноценно живут. То есть это вот настолько приятно. Может быть, это для меня приятно, потому что я приехала из такого маленького города, и все время было ограничено. То есть хочешь ты купить себе клубнику, тебе ее надо вырастить. Зимой ты, соответственно, ее не съешь. Хочешь ты куда-то пойти, что-то себе купить или еще что-то, тебе надо заработать эти деньги. Заработал ты эти деньги, а уверен, что тебе надо это купить? Надо их отложить куда-то там под матрас или еще что-то. Но я не знаю, может быть, это я приехала из такой семьи, где у нас было надо копить. А здесь свобода. Наверное, вот это вот и больше привлекает. Да, вот свобода. Ты можешь работать, ты можешь здесь жить полноценно, ты можешь покупать, что ты хочешь, ты можешь идти, куда хочешь. И даже учитывая, что ты находишься здесь не с американскими документами, ты все равно здесь живешь, а не существуешь.
А вот скажи мне, ну, понятно, что если сравнивать как бы там с Альметьевском, но... А вот Паттайя, там же тоже, что хочешь, когда хочешь, любое время года, суток. Вот по сравнению, вот что ты скажешь об ощущении свободы там и здесь?
Ну, скажем, в Таиланде я бы не хотела прожить всю жизнь. Вот конкретно, потому что в Таиланде сам Паттайя, это уж, как мы говорили, это же не Таиланд, да, это вот именно, это маленький город, где ты найдешь все и в любое время. Но все же, ребят, не настолько уж здесь развратно, так открыто, как в Паттайе. Хотя все это есть, но не в таком, как это объяснить, не так открыто, что ли, вот, чтобы это стояло на улицах. Как бы об этом говорят, это принимается людьми, народом и страной в целом, но не так, может быть, сильно пошло, что
ли. То есть
вот
ты найдешь это, если ты ищешь, но само это тебя не ищет, как бы так, да?
Да, вот именно так. Потому что в Паттайе тебя это хватает, да, скажем, на улице, везде. А здесь
ищет, ловит и хватает, да.
Да, ищет, ловит и хватает. А здесь это мимо ходит, да, но не так особо сильно привлекает.
Вот ты сейчас рассказывала... Вы здесь?
Я, да.
А, видимо, поезд поехал. Едет поезд.
Трейны ездят, как Катя сказала. Мне нравятся люди, которые вот живут, ну, в каждой стране, они вот обрастают какими-то вот этими словечками, ну, и обыденными, да, когда тебе проще вот какое-то обыденное явление, которое ты всю жизнь называешь по-русски, тебе проще назвать это вот, ну, каким-то вот, или здесь на иврите, да, или английском словом. Я говорю, одно из моих самых первых очень крутых впечатлений от Нью-Йорка, когда мы едем из аэропорта, у нас вот какой-то украиноязычный таксист, значит, вез на Брайтон-Бич, и мы проезжаем, и тоже какие-то райончики такие не очень благополучные. Ну, смотри, тебя опять гарбач навалили. Блин, как я смеялся.
Я очень вымышленный, до сих пор это вспоминаю, мы смеемся. А гарбач так, вышел. Ну, наверное, скоро войдет. Сейчас я еще раз наблюдаю. Я говорю, вот знаешь, вот пока... Катя подключается, я хочу немножко вот с тобой, вот ты знаешь, вот она все это говорит, и у меня как-то это все, мне хотелось спросить, а как вот это, например, Москва? Ну, типа, это похоже какое-то описание
тоже,
на Москву.
Тоже...
Но в тот момент, когда она начала говорить о свободе, то, что диктор может сказать, что у него муж, вот тот вот как бы понятно, в чем различие. Ты точно так же клубнику можешь найти и зимой в Москве,
конечно,
правильно?
Конечно,
в принципе,
конечно.
Все что угодно, грубо говоря, там и кокаина, и так далее, да, и клубнику. Вот, поэтому, наверное, отличие, конечно, в свободе. Видимо.
Черт, ну свободы тоже разные бывают варианты, понимаешь ли, в чем дело? Там можно говорить, там, условно говоря, вот о том, что у диктора есть муж, да, но, например, фильм «Брат 2», где там этот говорит: о, там для меня в Африке негры живут, негры. Это бы, ну, там не прошло. Везде какие-то свои, мне кажется, рамки свободы, они везде есть. Ну, просто, может быть, ну как сказать? Не знаю даже, как сказать. Ты здесь, Лена?
Да, я здесь.
Просто, я вернулась.
Может быть, это то, что... Кать! Привет.
Да-да-да, привет. Что-то пропала у меня связь.
Ну, это, ну, наверное, трейн проехал.
Слушай, Катя, скажи мне, вот, чем ты вообще занимаешься в Нью-Йорке? Расскажи про суровую жизнь иммигрантов из России на Брайтоне.
Работаю я в груминг-салоне. Груминг-салон – это салон для животных. Для собак конкретно, кошек.
О, барбершоп для псов, типа, да?
Типа, да-да-да-да-да, барбершоп, да-да-да. Именно так. Работаю я на Манхэттене.
Боже мой, как мило, ты стрижешь собачек и кошечек.
Мы упустим вот это слово «мило», но да. Я тоже, когда туда шла, я тоже, Лина, думала, боже, как это будет мило. Вспоминается моя там когда-то первое образование ветеринарного врача, я думаю, боже, ну вот вроде бы, наверное. Да, хоть как-то я пойду по специальности. Нет.
Почему?
Но, знаешь, Ром, когда ты ходишь мимо даже того же самого, например, зоомагазина там, или тех же груминг-салонов, ты видишь, или детских садов для собак, ты видишь, какие они такие маленькие, лохматенькие. А когда ты начинаешь уже там работать, маленькие, лохматенькие, пушистые собачки и большие, огромные собаки имеют зубы, когти и разный характер. Поэтому каждой даже такой вот маленькой собачке нужно найти подход. Все с характером. Ну, Манхэттен, что тут скажешь? Характер не только у хозяев, но и у собак и кошек. Бывает, бывает. Не могу сказать, что я прям не люблю свою работу. Нет, я люблю ее, мне она нравится. Но в любом случае животные, они тебе дают больше энергии, больше как-то отдачи, любви, что ли, той же самой.
Наоборот, они меньше из тебя высасывают, нежели чем люди.
Они меньше из тебя высасывают, да. Но тебе очень много дают. Угу. То есть вот этой вот своей энергии, радости, счастья, там, виляния хвостом. Да, ты получаешь удовольствие. От этой работы я получаю удовольствие.
Катя, ой, я помню... Помню, что ты просто до коликов боялась пауков.
Боялась неправильное слово. Боюсь. Продолжаю бояться. И это, мне кажется,
тебе не приносит стричься пауков?
Нет, слава богу.
Помнишь, Катя говорила, что я, говорит, боюсь, если на паука наступлю, он подошву прогрызет и заодно.
Да, я до сих пор, я продолжаю на этом настаивать, это в действительности правда. Это мною почти доказано, моей нервной системой.
Скажи
никто
мне,
не может переубедить меня.
Твой сын Клим боится пауков?
Черт, да, немного боится. Не то, что, наверное, боится, просто пока видит мою реакцию. Ну, я стараюсь не орать, в обморок не падаю. Я сейчас, но, допустим, кидает, начинаю все, что есть у меня под рукой, там обувь, еще что-то в это восьмилапое существо, и он уже это подмечает. Иногда там шугается, но... Я стараюсь не пугать его, чтобы у него не было вот такой же сумасшедшей фобии, как у меня.
А большие пауки бывают у вас?
Блин, так. Огромные! Для меня огромные они просто. И пусть для других они маленькие, но они огромные. Каждый паук пытается...
Прям приползает.
Как бы объяснить, как выглядит моя квартира, чтобы все поняли? Квартира хоббита. Такая маленькая, с высотой стены 1,86 м. Да, и у меня Да, поэтому у меня ограниченный круг знакомых. Я обычно выбираю по росту. Так, кто выше 86, excuse me, вы не можете прийти ко мне в гости. Вы просто не поместитесь в моей квартире.
Нет, Рома еще влезает.
У меня 1,85 м. Я вот ровно помещаюсь.
Ох ты, ты помещаешься еще. Тогда милости просим. Так, все, кто 1,86 м и ниже, мои двери для вас открыты.
У тебя не висит, да, перед квартирой? Ты измерить рост, если ты не подходишь.
Да.
Обычно люди, знаешь, видят размер двери и уже все понимают. И у меня выход сразу как бы на улицу, и все создания божьи, насекомые, очень быстро попадают ко мне в квартиру. Поэтому у меня в этом, конечно, есть некоторые сложности с проживанием.
Ты же сказала, что ты живешь на каком этаже? Нет?
На первом.
На первом, да, это я.
Да, но у меня свой вход. Ага. Свой вход, свой выход. У меня квартира, получается, сзади дома находится. И у меня отдельный вход, не как у остальных через подъезд.
Наверное, в коронавирус это было плюсом.
Это было огромным плюсом, потому что у меня, получается, закрытый двор. У нас здесь, скажем, две квартиры, ну, как два стояка, вот два билдинга соединенных. И есть две квартиры. Одна с одной стороны, другая с другой стороны, которая имеет свой выход. И живет у нас тут под трейном, про которую женщина я говорила, это китайская женщина. Они живут под трейном, но это их собственный дом. Они сами его каким-то чудесным образом здесь его возвели.
Нашли, то есть, где и у нас возводить это... дом.
Ну, судя по тому, Нью-Йорк город большой, но места здесь очень мало, кстати говоря. Чему я тоже была удивлена. Людей много, город, скажем, огромный, но Москва больше, мне кажется.
Скажи мне, сколько населения Нью-Йорка, кстати?
18 миллионов. Надо, честно говоря, кстати, вот была перепись населения в этом году. Надо посмотреть результаты. Я что-то даже на это внимание не обратила. Потому что предлагали зарегистрироваться всем, даже нелегалам. То есть это как никак не влияет на твой статус. Но была перепись населения, скажем так. Вот буквально месяца, наверное, 3 назад, я так думаю. Ну вот надо заглянуть в статистику, что ж там, сколько же в итоге проживает.
У нас во всем Израиле 9 миллионов.
Да потому что большая часть Израиля здесь. Извините.
Слушай, вот расскажи про жизнь вот Бруклин, Брайтон-Бич, вот опиши. Я говорю, большинство из как бы нас, из всех знают. Ну, вот я там был немножко, но вот в основном люди, живущие в России, там и не в России, но говорящие по-русски, они знают Брайтон-Бич вот по этому фильму с Харатьяном на Дерибасовской «Хорошая погода на Брайтон-Бич, опять идут дожди». И там это показано вот как такой какой-то действительно филиал какого-то Арбата, что там магазины с вывесками на русском языке, тут какие-то бюстики Ленина на улице продаются, вот все такое прочее. Скажи, насколько это соответствует действительности?
Ну, бюстики Ленина, конечно, сейчас перестали продавать, но как в принципе...
На Арбате продают до сих пор, кстати.
Честно, ребят, не была на Арбате, вот поэтому не могу сказать, как выглядит Арбат, но примерно представляю, наверное, Арбат выглядит так же, как Баумана в Казани, вернее, Баумана в Казани выглядит так же, как Арбат, поэтому что-то примерное представление я имею. Брайтон, место для всех русскоговорящих, неважно, ты Россия, Украина, Белоруссия, для всех. Это место, где, скажем, Советский Союз, как говорят до сих пор люди. А нет, мы приехавшие из Союза. То есть это, я так понимаю, еще люди, приехавшие там в 70-е, 80-е, когда еще Союз не развалился. Да, магазины везде русские вывески, русские банки, не русские банки, русскоговорящие в банках, в госпиталях, травяные аптеки, русская фармаси. И это, знаете, как когда говорили, когда описывают русскоговорящих, hello, my friend, where is your car? То есть это вот все здесь, на Брайтоне. Русско-английская речь и с таким сильным русским акцентом дамы в мехах, что неуместно вообще для, скажем, для Нью-Йорка, наверное, потому что меха, как бы, не знаю, американцы особо не носят. А так, что меня удивляет в людях, проживающих конкретно на Брайтоне, то есть вот эта вот русскоговорящая коалиция, которая живет на Брайтоне, люди, живущие, продолжающие жить здесь 20-30 лет и более, вот встречаешь их где-то там же на том же Брайтон-Бич, возле океана или еще что-то, и понимаешь, что это люди, которые не знают английского. То есть вот они проживают вот на этой территории, да, вот на этом территории, приближенной к Брайтону. И я так понимаю, что они стараются вообще никуда не выезжать с этой территории, потому что знание английского — ноль. Там, может быть, какие-то слова из серии знают, как поздороваться, знают, как попрощаться, спросить там, сколько времени, и такие самые элементарные слова. Но копнуть как-то дальше — это люди, которые не могут объясниться. Поэтому им очень удобно проживать вот в этой эре.
А чем они, ну, как, кем они работают? Они обслуживают своих таких же, да, которые тоже не говорят по-английски, так я понимаю?
Конечно, конечно. Ну, Брайтон-Бич, скажем, это одна небольшая улица. В принципе, русскоговорящая эрия-то она большая. Здесь очень много, я знаю, по крайней мере, людей, которые не говорят по-английски, но при этом имеют очень хорошие бизнесы. То есть они открывают те же самые магазины для русскоязычных, конечно же, рестораны, куда будут валом валить все русскоговорящие, потому что есть такие же, которые не могут объясниться на английском языке где-то в барах или ресторанах Манхэттена того же самого, где нужен тебе английский. То есть все здесь открывается, и на чем люди делают деньги и зарабатывают, живут и еще что-то, это все рассчитано на эту эрию. Поэтому те, которые приехали из Советского Союза, скажем, сейчас уже бабушки, дедушки, они привыкшие к такому образу жизни, но в Нью-Йорке. И для них вот это вот все есть, да, как Рома говорит, там русские вывески, какие-то, пусть бюст Ленина на витрине, там, я не знаю, челночники на улице, столы раскладывают, что-то продают, какие-то непонятные хрустальные лампы. Это все есть до сих пор.
Ну, видимо, это в каждой стране. Не, видимо, это в каждой стране. Ты сейчас говоришь, и точно так же у нас есть такой город Батьям, где есть такие же люди, которые вообще не говорят на иврите, но справляются с, вообще абсолютно, абсолютно нормально с этим справляются.
Но это, наверное, вот как раз было в те времена, когда, скажем, евреи стали переезжать обратно в свою страну после войны, стали возвращаться. Какие-то евреи мигрировали сюда, те же самые украинцы стали следовать, те же самые, я не знаю по поводу Беларуси, но из России очень стало много уезжать. И вот это вот появилась своя, скажем, коалиция, да, своя группа людей, которых стало разрастаться.
Какая-то коалиция хочет тоже учить язык стране, страны, в которой они живут, а кто-то просто не хочет. Ну
да, люди просто ехали не куда-то, а откуда-то. Им было важно просто уехать из Союза, да. И поэтому они, да, вот приехали такие, там, без английского, без всего.
Да, дальше уже просто нашли свое какое-то место, где-то стали как-то подрабатывать. Кстати, вот могу вам сказать, я не знаю, как это было раньше, но по слухам, что это было так же, и сейчас это продолжается, что очень ценится американскими людьми вот именно рабочая сила, приехавшая из бывшего Советского Союза.
Ну смотри, Рома, все так же.
Слушай, я хотел тебе сказать тоже, вот как будто она про Израиль рассказывает, да. Как будто Катя говорит про Израиль. Да. Это удивительно совершенно. Точно, вот все то же самое, один в один.
Да, потому что прямо очень-очень ценится перед тем, как нанять, например, того же самого, пусть, скажем, плиточника, да, там, я не знаю, маляра или еще кого-то, возьмут лучше русскоговорящего. Пусть это будет чуть бы дороже, но, по крайней мере, человек, который его нанимает, даже если он американец и не особо знает там русский менталитет или еще что-то, но где-то вот в подкорке все равно у него есть такое подсознание, что вот этот вот русскоговорящий, скажем, Вася такой-то сделает тебе настолько хорошо, и ты будешь как бы доволен качеством его работы. А если ты возьмешь того же мексиканца или китайца, то тебе придется через какой-то очень короткий промежуток времени переделывать то же самое. И это будет двойная оплата.
Класс, класс. Продолжаем разрабатывать национальный вопрос. Смотри, я когда был в Штатах, вот в 2003 году, я, среди прочего, там поработал на стройке. Это было, правда, не Нью-Йорк, это был штат Вирджиния, небольшой городок. Вот. И со мной случилась довольно забавная такая коллизия. То есть, ну, я приехал в Штаты, я был после английской спецшколы, я учился на преподавателя английского языка, и я прекрасно знал английский, у меня не было вообще никаких проблем с английским. Я проходил собеседование там на работу, которую до этого нашел там по телефону, все такое прочее. И вот я прихожу на эту стройку, и тут я понимаю, что на этой стройке говорю на английском только я один, Катя. Стройка огромная. Это был еще котлован, еще здание строилось. Ну, я не знаю, сколько там работал человек. Ну, не знаю, несколько десятков, под сотню, может быть. И никто из них, кроме какого-то самого главного чувака, который меня как раз на работу и брал, какой-то он, ну, там, начальник этой стройки, вот он был единственный белый, говорящий по-английски. Остальные были какие-то вот эти мексиканцы, Эквадор, Гондурас и всякое такое прочее. И я там выучил несколько испанских слов, с помощью которых вот общался со всем остальным миром, потому что, ну, вот так.
Если я не ошибаюсь, я, конечно, но это я только по разговорам, кстати, с теми же самыми испаноязычными, они говорят и пытаются вроде принять уже этот закон о том, что здесь должны быть... Испанский здесь уже как приняли официальный язык. То есть в любое, куда бы ты ни пошел, я не знаю, учреждение, что-либо ты хочешь, пытаешься найти где-то на официальных городских службах, тебе всегда предлагают два языка – английский и испанский.
Послушай, в том же 2003 году я устраивался в Макдональдс где-то на окраине маленького заштатного городка. И вот это, как его, форма для заполнения, имя, там, номер вот этого вот социального страхования и так далее, там эти формы были только на испанском, уже тогда.
Рома, ты работал в Макдаке?
Нет, но я пытался туда устраиваться.
Понятно.
Слушай, знаешь, это очень, я смотрю, здесь престижно работать в Макдональдсе.
Не, вообще без вопросов. В Израиле тоже среди студентов нормально.
Здесь даже не среди студентов. Здесь вообще среди местного населения устроиться куда-то фастфуд – это прямо милое дело. Mm-hmm. Ты всегда будешь сыт.
Это важно.
То, что очень важно для местных жителей. Mm-hmm. Нет, по поводу вот то, что... как-то он спросил, коалиции вот этих испаноязычных и так далее...
Да.
Угу. Их очень, вернее, вот их эрии, они существуют. Я не знаю, как они или существовали они до меня и стали. Но я их вижу. Я не знаю, сколько времени прошло, как они сформировались здесь. Но вот я живу, например, Ром, ты приблизительно знаешь, где я нахожусь сейчас, Кони Айленд.
Да.
Вот это, конечно. Я, получается, мой дом находится на границе. Прямо, скажем, граница. Если стоять на перекрестке на моем, то с правой стороны, с левой стороны у меня будет район испаноязычных, мексиканцы конкретно, mm-hmm. да? Mm-hmm. Мексиканцы, темнокожие и так далее. Пакистанцы. И по правую руку картинка резко меняется, и там начинается русскоговорящая эрия. То есть вот один перекресток, который... делит вот эти вот, скажем, коалиции. Русскоговорящую, все вот евреи, украинцы, россияне, белорусы, казахи, все в правую сторону. В левую это туда мексиканцы, колумбийцы, доминиканцы, все, в общем, все испаноязычные, испаноговорящие. Mm-hmm. Это вот сразу отличается, даже как-то внешне, что ли, отличается, где живут испанцы и где живут, например, те же самые русскоговорящие.
А вот скажи, у меня сразу вопрос такой, простите, извините, вот насколько вот тоже то, что по фильмам показывают, ну, типа, бывает опасненько в Нью-Йорке, то есть насколько вообще вот тебе как девушке, я не знаю, там...
Вот я живу вот как раз на этой границе.
И насколько безопасно, насколько тебе там вечером не страшно идти одной с Климом?
Вот, Лин, я тебе вот могу сказать, вот этот перекресток, который разделяет, да, скажем, вот эти две совершенно противоположные картины друг другу, ночью или в вечернее, в темное время суток в район налево я не пойду. Угу. Потому что вот конкретно есть одна улица, она называется Mermaid. Я не пойду на эту улицу, даже если мне надо будет что-то срочное купить, и это продается именно только там, в вечернее время я туда не пойду, потому что это такое...
Что может произойти?
Все что угодно. Там, в принципе, я как бы не снимаю это на видео или еще что-то, потому что это, в принципе, опасно, но даже днем я примечаю, потому что там есть неплохой испанский магазин, мексиканский продуктовый, я днем туда хожу. Даже днем ты можешь прям воочию увидеть, как продают ту же самую траву. Ну, она, скажем, легализованная здесь, но не так уж, да, чтобы открыто с прилавка продавали. То есть видно, что маленькие пакетики это или кокаин, или еще какой-то вид наркотика, и ты это видишь днем. И это происходит только конкретно вот в этой эрии, вот в этой части, скажем, по левую руку от твоего дома. Mm-hmm. И видно, какие люди там ходят. То есть очень много бомжей на улице, запах такой. Мало того, что здесь и так запах-то не очень, а там... Ну, слушайте, сама улица как-то внушает страх.
Но при этом они не приходят к вам вот на район, скажем так.
А нет, они... Кстати, нет. Я не знаю, почему, но нет. Вечером, в вечернее время, если ты пойдешь даже вот в сторону русскоговорящей эрии, тебе будет не страшно. Вот понимаешь, как-то подсознательно, что ли, или ты вот под жилками это ощущаешь, что тебе вот здесь спокойно пройтись даже в вечернее время, а там тебя вот как будто, знаешь, бывает такое, останавливает, не ходи туда. Не ходи в подвал под тревожную музыку, да? Не надо туда идти. Есть там какая-то опасность.
А скажи мне, вот как сами американцы, имеется в виду, американцы воспринимают всю эту картину? То есть для них вот есть разница между, там, условно говоря, понаехавшими из вот этих всех латинских Америк, русскими там или кем-то еще? Или для них это все иммигранты, с которыми лучше не иметь дела, опасные и непонятные?
Для самих американцев, я думаю... В принципе, им до этого дела нет. Потому что среди вот этих же людей есть и свои американцы, собственно. То есть те же самые афроамериканцы, те же самые белые американцы, которые тоже находятся в этой же криминальной эре.
Поэтому, да?
Мне кажется, да. Нет, это не от того, что там американец он или приезжий. Это, мне кажется, выбор человека. Если он скатился до такого уровня, что он хочет заниматься конкретно этим, тут уже нет вопросов, с какой-то страны приехал.
И вот такое отношение у людей, да?
Да.
Ой, это классно, это здорово, что... Потому что, вот, например, здесь, да, вот в Израиле здесь не так. Ведь, там, вот эфиопы, там, да, рядом с Тахануми Меркадит, или вот там кто-то еще. Ну, между
прочим, вот эта вот история сейчас с темнокожими, которая у вас была в Америке, да, такая... Это все еще продолжается, насколько я понимаю?
Да, это все продолжается. Да, люди все еще митингуют. Я, честно, в моем сейчасшнем положении, я не особо, конечно, имею право обсуждать это, но вот скажу одно. Я и за, и против, потому что даже пожив здесь, вот скажем, 2 года, как я официально здесь уже живу почти, есть... Темнокожие, которые трудолюбивый народ. Знаете, они также ходят учиться в школы, они ходят в колледжи, заканчивают институты, ищут хорошие работы, то есть их уже продвигают с тех же самых их университетов, колледжей и так далее. И они обосновываются как нормальная ячейка общества. А есть темнокожие, которые... Я не знаю ни одного такого государства, где ты, имея... детей, имея документы, но при этом ты ни хрена не делаешь, а тебе за это платят, и ты еще и возмущаешься. То есть, вот понятно, да, о чем я? Ты сидишь дома, простите, там, ковыряя где-то что-то, ешь, у тебя есть фудстемпы, вот эти вот чеки на покупку еды, которые тебе оплачивает также государство. У тебя есть какие-то льготы, у тебя есть помощь от государства, у тебя есть много чего, но при этом ты все время чем-то, блин, недоволен. И ты пытаешься там сказать, нас ущемляют. Я вам расскажу один случай. Когда я подрабатывала в ночном клубе, со мной пытался познакомиться темнокожий парень. Африканец. Вот уже было под утро, там где-то 4 утра, и он мне, ой, пойдем, может быть, куда-то после работы сходим. Я говорю, извини, я не могу, потому что у меня есть еще одна работа, и я как бы не могу. На что я услышала ответ, ты не хочешь идти со мной, потому что я black? Я говорю, да мне хоть ты будешь зеленый. Я говорю, ты понимаешь, ты как бы слышишь меня, у меня есть еще одна работа, и у меня нету времени. И вот, так, вот этим люди здесь пользуются, кстати говоря. Такие случаи я слышала и в аптеке даже, как бы что там может быть. Ну вот что-то ему не продали, и все везде вот это юзается. Ты не хочешь сделать то, потому что я черный? Ты не хочешь пойти со мной, потому что я черный? Нет, потому что ты не то, что просто ты черный. У тебя где-то что-то отсутствует в голове. Вот поэтому еще.
Слушай, мне это не нравится. Насколько как бы такие явления интернациональные, потому что вот... Он с нами работает чувак из Эфиопии, и вот такой один из самых ленивых работников, в принципе, который у нас есть. И когда, допустим, что-то надо делать, а он сидит, и ты ему говоришь, чувак, вставай. Но ты работаешь с ним как бы в одной группе, и если он не встает, то ты делаешь работу за двоих.
Да-да-да.
И ты говоришь ему, вставай, пойдем, почему ты не работаешь? На что он отвечает, ты расист.
Да-да-да, именно, Ром, именно. И точно так же здесь. И точно так же здесь. Я не хочу работать, как это история моего знакомого. Он работает на стройке. Но так как он работает там уже довольно-таки давно, он, получается, немножечко занимает выше ступень, чем все остальные. Он говорит, в моем подчинении был один африканец, американец местный, афроамериканец. И мы, говорю, с ним вначале так очень хорошо сдружились. Он меня там подтягивал по английскому, ну, знаешь, вот такому сленговому английскому. А мой знакомый занимается какими-то восточными единоборствами. Я, говорит, его учил некоторым приемам, то есть у нас сложились такие очень замечательные отношения. И тут в какой-то определенный момент он просто сказал, что-то я сегодня не хочу работать. Мой знакомый говорит, ну, если ты не хочешь сегодня работать, тогда иди домой. Он говорит, нет, если я сейчас уйду домой, мне не заплатят, ну, потому что этот день не зачтется. Он говорит, ну, конечно, но если ты остаешься здесь, тогда ты должен начинать работать. А, это потому что я черный, это потому что ты расист, все понятно. И все, отношения рухнули. Вся эта, скажем, дружба, которая между ними, все, она исчезла. Это то же самое, это вот такое тоже здесь это тоже есть. Конкретно именно темнокожих, ни азиатов, ни латиносов, никого, даже тех же самых, вот, например, нас, да, россиян, там тоже многие недолюбливают, евреев тех же самых, да, но только по отношению, ну вот как моя хозяйка шутит, она еврейка, и они мигрировали с Украины, она говорит, Кать, ну что ты говоришь, я еврейка с Украины, это, говорит, просто меня бы, говорит, к стене поставили и расстреляли дважды, причем один раз оживили, а потом бы еще раз расстреляли. Еврейка с Украины, это же, говорит, вообще взорвись просто мозг. Но как вот, и здесь нет такого, а, ты не любишь меня, потому что я еврей? Да нет, тут не, только у темнокожих. Это их, мне кажется, коронная фишка, что ли.
Коронная фишка. Как прошел коронавирус? Ты не работала? Все было закрыто? В садике не работали? Как вообще все это было?
Было поначалу, конечно, честно могу сказать, даже я в это, ну, тоже не верила, думала, ну, так, политика, да, скажем так, что-то там пытаются напугать, Америка никогда не прогнется, это такая великая страна, скажем, не то что великая, сильная страна, да, тем более в этом отношении. Я могу вам сказать, что Нью-Йорк так сильно прогнулся и так сильно пострадал, люди вообще, даже эта страна, даже этот город не ожидал такого масштаба, я не знаю, пораженных людей вот именно этим вирусом, и столько было умерших. Но это очень нехорошо было, конечно. Мы не работали, да, у нас было все закрыто. У нас ввели карантин.
А что, платили какие-то деньги тебе? Ну.
Конкретно мне нет. Я, потому что не являюсь citizen, нелегал я все еще. Но, слушайте, даже вот этот момент, почему я могу сказать, что я люблю эту страну. Я нелегал. Я нахожусь здесь еще нелегально. Я только еще подалась на документы. Даже если у тебя нет помощи финансовой от государства, каждое утро, каждый божий день ты мог ходить к школам, которые находились рядом с тобой, и получать там продукты питания. На всю твою семью там собирали большие. Это было возле каждой школы. Ты хоть вот все школы по району обойди, которые возле тебя есть, ты наберешь себе продуктов, извините меня, ты можешь кормиться и еще припасы себе сделать. Ты просто подходишь. Я ходила, потому что моя школа, куда ходила моя племянница, она рядом со мной буквально через дорогу. Я ходила там в 7 утра, я уже знала, что в 7 утра туда надо подойти. Ты говоришь, какое количество проживает в твоей квартире твоя семья, скольки людей состоит. То есть я говорила, я и мой сын. И мне давали 2 пакета. В этом пакете, ну пусть это было, как бы скажем, больше американской еды, но, слушайте, в этой ситуации хоть какая, но это еда. Там давали молоко, там давали крупы, там давали какие-то вот яблоки. Это все, каждый продукт был упакован в вакуумный пакетик. То есть это видно было, что люди, когда это делали так, чтобы, не дай бог, что-то туда не попало, и это было безопасно.
Я думала, ты сейчас скажешь, американская еда, там, картоха фри, там, знаешь, чизбургер, кока-кола.
Нет, вот эти вот есть, да, соки, вот эти американские соки, сода, потом наггетсы, то есть то, что вот ты можешь, замороженные, скажем так, то, что можешь положить в морозилку, потом сделать это быстрая еда, да, закинуть в микроволновку, разогреть, вот тебе, пожалуйста. В любом случае, здесь даже то, что здесь было очень тяжело среди всех штатов, народ как-то, я не знаю, помогал друг другу, что ли. Очень так здорово. Переживали.
И тебе не нужно было предъявлять никаких документов?
Нет, абсолютно.
Это интересно.
Абсолютно.
Знаете, еще до всех вот этих коронных дел, когда еще какой-то даже был туризм в Израиле, мне попалась новость о том, что где-то в Эйлате, это вот для Кати говорю, Эйлат — это, ну, такое типа самое курортное место в Израиле, куда много из России туристов приезжает и так далее. Короче, была какая-то столовая для бедных, куда приходили люди и, ну, им бесплатно давали кушать. И русские туристы, которым дорого в Израиле, они про это дело прознали, и они ходили в эту столовую, типа кося под каких-то израильских бомжей, чтобы их тоже кормили. Это вызвало большой скандал там, и все говорили, как же так можно, вы роняете честь и достоинство страны, и вообще теперь мы вот столовую для бедных будем пускать только, значит, по израильскому паспорту. Вот такая история в Израиле.
Нет, вот что касается предъявление. Ром, может быть, ты знаешь, не знаешь, здесь некоторые церкви делают типа донейшн, да? 2-3 раза в неделю для малообеспеченных семей они дают продукты питания. Mm-hmm. Про что прознала моя любимая мамочка, когда еще первый раз приезжала сюда к сестренке помогать. Познакомилась она с нашей вот соседкой, китайской женщиной, они теперь лучшие подружки, одна говорит на русском, другая на китайском. Не, это не мешает им дружить. В общем, эта китайская женщина показала моей маме, где находится здесь, рядом с нашим домом, определенные церкви, где дают помощь в качестве еды. И мама, будучи очень такая у меня шустрая женщина, она, значит, взяла у сестренки, на тот момент уже были документы, она взяла ее документы, сходила, зарегистрировалась. Там надо было именно регистрироваться по американским документам. Это вот к тому, что... То есть сбоку припеку ты мимо проходящей не можешь пойти и получить там помощь именно для американцев. Хоть какое-то ID, хоть какая-то там идентификация твоей личности, что ты являешься здесь не просто мимо пробегающим в этой стране. Да, тебя записывают, тебе дают какую-то там карточку, фиксируя тебя под каким определенным номером, и ты можешь 3 раза в неделю, 2 раза в неделю приходить и получать продукты питания из церкви. Здесь, да, в этом случае есть документы, нужны документы. Mm-hmm. А вот в связи вот с такой ситуацией мировой, с коронавирусом и так далее, раздавалось это все абсолютно бесплатно, ни за какие там, ни вообще ни пени, ни цента, вообще ничего ты не платил. Тебе просто надо было сказать количество проживающих в твоем доме.
Mm-hmm. Круто.
Никто себя не проверял. Может быть, ты говоришь, там у тебя 10 человек проживает, что вполне возможно, в принципе, для мексиканских семей или еврейских семей, да, это нормально. То есть никто тебя не проверял, нет, мы сейчас пойдем и пересчитаем количество голов, да? Нет, абсолютно верили все на слово и давали, вот только надо было приходить вовремя, скажем, вот в 7 утра ты получаешь еду. И это большое спасибо.
Вот скажи, ну, да. Кать, мы можем коснуться такого вопроса касательно твоего сына? То есть он же не родился в Америке, правильно? Он родился в России. Насколько у него получилось, знаешь, интегрироваться, насколько ему нравится там вот обучение? Он ходит, да, в такое типа дошкольное заведение, как типа школа или сад, что это? Ну, то есть расскажи вообще про его интеграцию.
Ну, мне кажется, ему было не так сильно тяжело, потому что мы сюда стали приезжать, и приезжала же я здесь, находилась в гостях, скажем, по несколько месяцев, по 2-3 месяца пребывала. А привозить я его сюда начала, когда ему было 1.5 года еще. И он уже, я не знаю, дети же быстро это схватывают, он слышал вот эту вот английскую речь, даже когда в России первый раз я его отдала в сад, ему было на тот момент 1.7 года, и учительница, воспитательница в детском саду в России спросила, мы как-то там получилось так случайно, что включился английский мультик, ну или англоязычный мультик с русским там переводом, как некорректным. И она говорит, ребенок обратил внимание на английский вот этот вот мультик, начал прислушиваться. Он, у вас кто-то там по-английски с ним занимается? Ну вот я объяснила то, что просто мы находились 2-3 месяца, 3 месяца в Америке. И он стал постепенно слышать вот эту вот английскую речь. Когда мы сюда переехали уже основательно, я его отдала в садик русскоговорящий. там говорили, там дети из смешанных вот этих вот браков. Допустим, отец американец, мама русская, или вообще полностью семья русскоговорящая, но здесь уже ребенок родился. И, соответственно, в садике говорили на двух языках, на русском и на английском. Вообще для ребенка, мне кажется, он привык очень быстро. Для того, чтобы мы так кардинально поменяли место жительства, то есть из России переехали там за столько-то километров в Америку, и я его отдаю в садик, где дети выглядят даже внешне по-разному, что и другая речь, но он адаптировался у меня быстро. Хорошо даже. Прошло буквально, скажем, ну, неделя. Ого. Когда он там немножко покапризничал. Ну, это как нормальные стандартные дети, когда идут в детский сад.
А сколько ему так... сейчас?
Сейчас ему 4. Угу. 4 года. Сейчас даже, учитывая, что мы полгода вынуждены были просидеть дома из-за коронавируса, он вернулся в детский сад, я в восторге. У меня ребенок просто будет меня, чтобы я его отвела в детский сад. О-о-о. Я говорю... Спасибо, Господи! Спасибо за это счастье! Да, он, я его бужу со словами, допустим, Клим, скоро автобус приедет. А, да, все. То есть вот от этого он просыпается, что надо идти, как он называет это, школу-садик он ходит.
Слушай, а он на английском говорит?
Еще не говорит, но понимает. Говорит он какие-то там определенные фразы, которые произносят, наверное, дети в садике. А так полностью объясниться на английском языке он не сможет.
Но поймет, скорее, что от него.
Но
хотят,
поймет, да. Угу. Большую часть слов он поймет. Угу. Объясняться он будет. Он знаете, как собаки, да? Ну, и я тоже так же. Я понимаю, что говорят, но объясниться мне тяжеловато из-за недостатков словарного запаса. И у него точно так же. Он понимает, что ему говорят, но он использует русский язык для ответа. Угу. То есть. В основном вот так. Какие-то слова английские он знает, он их скажет, а так легче, пока ему легче объясняться на русском языке. Mm-hmm. Но он только еще ходит, получается, сколько? В общей сложности сейчас уже, в общей сложности это только год прошел, как он ходит в американский, скажем, детский сад.
Насколько твой английский стал лучше за эти годы?
Слушайте, ребят, я хотя бы сейчас могу... До этого я боялась вообще выйти куда-либо без сопровождающего человека, который говорит на английском. Я боялась, что ко мне кто-то подойдет, начнет что-то у меня спрашивать, а я не знаю, как это сказать. То есть, может быть, я там как-то у себя в голове по-своему это перевела для себя, но ответить-то я не могу. Это даже вот один раз была ситуация, мы ходили... куда-то там из серии к знакомым в дом, и моя сестра просто вышла куда-то в магазин, а там все говорили только на английском языке. И из всех, скажем, русскоговорящих была я и моя сестра, которая говорит шикарно на английском языке. И она ушла, надо было выйти в магазин, и я сидела одна среди вот этих людей иностранных, как, я не знаю, инопланетян. И я ей писала сообщение: пожалуйста, возвращайся. Они начинают со мной говорить, Маша. Я говорю, если они сейчас начнут это делать, я выйду из этой квартиры, потому что я не знаю, как ответить. У меня был такой страх, да, я прям не писала такое сообщение. Пожалуйста, возвращайся. Они начинают говорить со мной. То есть элементарно там я, слушайте, ответить только свое имя, сколько мне лет я могла. А если дальше начинать, все, у меня начиналась дикая паника, что кошмар, я же... А сейчас хотя бы я могу, если мне звонят по поводу, ну, у меня ребенка есть городская программа, специальные учителя, то есть, понятно, когда звонят мне из этих учреждений, говорят там только на английском языке, и я их понимаю, и я понимаю, вот это вообще, это небо и земля, я их понимаю, и я могу им ответить, и они меня понимают, то есть, да, в некоторых моментах у меня недостаточно грамматики, то есть я не особо ее так хорошо знаю. Но, по крайней мере, у меня сломался вот этот вот барьер страха.
Ой, Катя, как я тебя понимаю. Вот у меня, я тоже самое могу сказать про свой иврит тоже. Когда я поначалу там первые пару лет его слышал, я просто приходил в ужас, потому что я не понимал ни слова. А теперь, когда мне могут позвонить по телефону, там тоже и что-то сказать, я пойму и отвечу, я тоже, я чувствую просто себя,
гордость,
как будто я автор Торы, настолько круто, я знаю иврит.
Да, вот именно, да, вот именно это. Даже когда есть некоторые, скажем, знакомые, которые видели меня, когда я... Это вообще было что-то. Я человек, который не говорил по-английски вообще ни слова, кроме слов «окей». Меня сестра устроила работать в ночной клуб, в гардероб. То есть это в то место, где тебе надо хотя бы спросить пальто. Да, пальто или... Я пришла туда. Ладно, там работала девушка, румынка, как бы хозяйка этого места. Моя сестра объяснила, что так, вот это вот моя Катя, по-английски ноль, огромное желание работать, хорошо улыбается. И хорошо, 1-2 дня я отработала с этой вот хозяйкой, ее зовут Ливия, с ней я отработала, она там со мной на пальцах объяснялась, но я думаю, ну я же не совсем как бы деревяшка, да, понимать-то я еще понимаю.
После Таиланда есть не могу. Опыт пантомимы.
Да, да, что-то я-то еще понимаю. А потом она мне на пару дней оставила работать одну. Мне кажется, я посидела. Хорошо, что я была крашеная, потому что иначе было, это было сильно заметно. И после какого-то там количества дней отработанных приходит ко мне моя сестра, спускается, она работала в этом же баре, в этом же клубе барменом. Она спускается и говорит мне такую ситуацию. Катя говорит, ко мне сейчас подошел один из бестбоев и говорит, Мария, бестбой — это тот, который, скажем, не официант, а уборщик, наверное, больше, скажем, который помогает официанту принести еду или убрать со стола, вот это вот бестбой. Mm-hmm. И она мне, значит, говорит такой момент. Катя говорит, ко мне сейчас подошел этот уборщик и говорит, Мария, у тебя, говорит, в гардеробе сестра твоя, правда, работает? Она говорит, да. Мария, она же ангел, не то, что ты. Она говорит, чего это? Она говорит, постоянно стоит, улыбается, ничего не говорит. Ей вот что-то скажут, она никогда ничего не понимал, не против, никак ничего не скажет, только стоит улыбается. Конечно, говорит, она же по-английски-то не разговаривает. Она говорит, такой ангел стоит. Я думаю, ну да, ангел. Вот, и я тебе говорю, вот когда меня встречали уже спустя это время, встречают какие-то люди, которые меня видели тогда еще в гардеробе, на все вопросы, допустим, я говорю, пожалуйста, сдайте свою куртку. И они мне что-то говорят по-английски. То есть на сегодняшний момент я понимала уже, что они мне говорили. А я, оказывается, говорю, а можно мы возьмем ее с собой? На что я говорила, окей. И они поднимались наверх с этой куртки. Я думаю, так, а что они сейчас сказали? Куда? Стойте! Вот это, знаете, это было настолько... Я же понимала, что это мои деньги ушли сейчас наверх. А вернуть-то я их не могу. И опровергнуть их слова или сказать что-то я не могу... И вот так вот тихо-тихо, и люди, которые меня сейчас видят, говорят, Катя, так ты, оказывается, у тебя есть голос, ты умеешь говорить, а не просто улыбаться.
Что бы, Катя, ты посоветовала или, наоборот, отсоветовала людям, летящим на какое-то более или менее постоянное проживание в Нью-Йорк? Какое напутствие бы ты дала?
Ну, во-первых, не рассчитывать на то, что здесь деньги растут на деревьях. Это неправда. Их надо зарабатывать. Единственное, что огромный плюс здесь, конкретно в Нью-Йорке, если ты хочешь работать, ты работу найдешь везде. Главное было бы желание. Когда-то говорили, Америка — это источник денег, и их тут, они валяются здесь под ногами, это не так. Как и везде надо работать.
Господи, мне кажется, про Израиль примерно то же самое люди могли бы сказать. Лида, что ты скажешь?
Да, очень похожие, на самом деле, Катя, ты рассказываешь вещи, которые мы могли бы сказать и про Израиль тоже, хотя, да, разница колоссальная, на самом деле, все равно Америка, огромная Америка и маленький Израиль, а, в принципе, есть очень похожие вещи. Картина. Катя, касательно медицинской страховки, что ты можешь сказать?
Медицинская страховка. У меня она есть. Я ее получила бесплатно, так как я подалась на документы. То есть на грин-карту и так далее. Так как я скажем, успела это сделать до того, как моя виза закончилась, мне и моему ребенку дали страховку Medicaid. То есть вот это вот, скажем, большая страховка, которая тебе покрывает и стоматологию, то есть элементарное что-то в стоматологии. А детям, даже если ребенок не имеет статуса в стране легального, детям здесь есть такой закон. До 19, до 18 лет или до 19 лет ребенок обязан получать вот эту большую страховку. Обязан. Это платится государством.
Бесплатно, медицина, да? Это бесплатно.
Бесплатно. Mm-hmm. Это бесплатно. Это mm-hmm. бесплатно. Если семья не имеет средств, вообще, допустим, они нелегалы или они имеют маленький заработок, вообще там какой-то, ты подаешь документы, у тебя, ты показываешь свой, скажем, как сказать, выплаты по налогам, то есть там смотрят, какой у тебя заработок в месяц или в год. Здесь считается в год, какой у тебя заработок в год.
Да, да, да.
Да, и тогда есть какой-то определенный, должен быть минимум. Если ты в этот минимум не входишь, тогда тебе предоставляется страховка. Особенно детям. Мне, как маме, это очень нравится, потому что все, что здесь не делается для детей, это делается хорошо. Это делается очень хорошо. То есть у меня ребенок получает специальных учителей, потому что у него было некоторые проблемы с нервозностью, скажем. Это мне предоставилось совершенно бесплатно. Я не легал, повторяю, да, но нет никаких документов.
Круто, да,
и
да,
я получила эту программу бесплатно, потому что у ребенка есть проблема. Если у ребенка есть проблема, значит, государство постарается сделать все возможное, чтобы ты эту проблему решил со своим ребенком. И неважно, есть у тебя на это деньги или нету. Вот в этом я люблю эту страну за ее защиту, особенно защиту детей.
Скажи мне, ты все-таки вот воспринимаешь Штаты и Нью-Йорк, в частности, как место, где ты хотела бы остаться?
Вот с языка сорвал.
Или ты...
Нет, я не хочу остаться жить в Нью-Йорке. Я понимаю твой вопрос.
Ага.
Нью-Йорк для меня — это стартовая платформа.
Интересно, а какие вообще планы, мечты, если ты готова ими поделиться?
Так как у меня младшая сестра переехала в Лас-Вегас, и я там побывала уже дважды, трижды, Лас-Вегас нравится, но туда бы я не хотела все-таки переезжать. Пустыня, как выяснилось, не для меня. Сильно жарко, хоть я очень люблю жару, сильно сухо. Мне больше нравится вот именно морской воздух. Нью-Йорк меня не устраивает тем, что все-таки не хочу я жить в этой грязи. Не то, что тут люди какие-то, люди там, может быть, где-то злые или еще что-то. Нет, вот конкретно просто меня не устраивает наличие этой грязи. Я хоть и не боюсь крыс, но они вызывают у меня какое-то
омерзение. А правда вот эти огромные в метро, да, прям огромные?
Да, которые бегают и по вагонам бегают.
О, крысы в метро, да ну!
Да, конечно, и у меня даже, сколько я снимала, я снимаю эти видео, да, выкладываю там в сторис, только для того, что, потому что знаю, что моя мама может посмотреть это, она жутко боится крыс, я специально для нее это снимаю, моя младшая сестра, которая тоже, да, это тоже та, они боятся крыс, как я боюсь пауков. Поэтому там где-то периодически когда-то они меня пугали, а где-то в подкорке-то осталось это в памяти. В общем, я поэтому снимаю везде крыс там или еще что-то и выкладываю это. Или отправляю сообщением, чтобы порадовать моих родственников. Вот. А, да, не нравится мне. Вот этим мне не нравится Нью-Йорк, этой грязью. Люди действительно загрязняют этот город, те, которые живут здесь. Ну, вот эти мне не нравятся.
То есть все-таки ты хочешь остаться в США, ты хочешь остаться в Америке?
Да, да, однозначно.
Ты
однозначно
никуда не хочешь дальше двигаться
отсюда? Нет, 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 нет. Я думала про этот вопрос, который ты мне до этого написала, Лина, что куда бы я хотела поехать или где бы я хотела пожить. Поехать я бы хотела во многие места. Поехать как турист, как посмотреть. Но жить я конкретно хочу остаться только в Соединенных Штатах. Мне нравится.
А в этой связи такой тоже наш вопрос, который мы всем задаем. Если бы у тебя была альтернативная жизнь, где бы ты хотела провести молодые безбашенные годы, когда можно развлекаться и так далее, а где бы ты хотела, ну, где ты считаешь, можно, скажем так, приехать на покой и просто наслаждаться жизнью, пенсией и все такое прочее?
Где бы безбашенно я бы провела время там же, где я его и проводила. Что скрывать? Я до сих пор с упоением вспоминаю эту жизнь в Таиланде. Я нисколько об этом не жалею. Если бы мне была дана возможность повторить это, да, скажем, вернуть как-то в прошлое там и сказать, ну, где бы ты хотела пожить, вот тебе дается шанс. Я бы выбрала то же самое.
Причем если тот бы у меня же была самый вторая путь, жизнь, я бы провела ее на Волгинске.
Да.
Ну что же, в контексте всех вот этих бесед на национальные темы и так далее, у меня есть прекрасный трек, который мы можем послушать сейчас. Это песня в жанре госпел. Да, это народная негритянская музыка и народная негритянская песня, которой там, может быть, там не одна сотня лет, я не знаю. И так вышло, что моя очень хорошая знакомая вот пришла ко мне и ее записала акапелла. Вот, и она, конечно, моя знакомая весьма белая и весьма русскоязычная, но у нее очень круто получилось вот передать вот этот негритянский драйв, негритянский напор. Она все партии, а там их довольно много, исполнила сама. Вот, и, на мой взгляд, получилось очень круто. Вот, такую штуку мы можем послушать прямо сейчас. Трек называется «Hold On», то есть «Держись».
Приятного прослушивания и до новых встреч.
До новых встреч в эфире.
Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while. See you.